новостями нас познакомила Надежда Фетисова. Время свободы. Сегодня 9 мая, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Кемеровской области продолжается опознание погибших в результате двух взрывов на шахте «Распадская». В России, в странах ближнего и дальнего зарубежья отмечается 65-летие Победы. В Кирове на параде Дню Победы прошла колонна жертв сталинских репрессий. В Мексиканском заливе продолжаются работы по ликвидации последствий аварии на нефтяной вышке компании «British Petroleum». Вас ждут также исторический календарь на будущую неделю, традиционные воскресные рубрики «Ключевое слово» и «Моя неделя». Все это в ближайшем часе воскресной программы «Время свободы». На шахте «Распадская» в Кемеровской области, где за последние сутки произошли два взрыва, прерваны спасательные работы и проходит опознание тел погибших. С подробностями о трагедии наш корреспондент Нина Абелюнас.
На данный момент известно, что погибли 12 человек, пострадали 59, из них 13 находятся в тяжелом состоянии в местной больнице. Спасатели опасаются, что жертв может быть еще больше. По данным МЧС, под землей на глубине 500 метров остаются 83 человека, в том числе 19 спасателей. Их судьба неизвестна до сих пор, поскольку связь с ними была утеряна при втором взрыве. Два взрыва на Кузбасской шахте «Распадская» прогремели в ночь на воскресенье с интервалом в 4 часа. Первый взрыв произошел в полночь по местному времени. В это время в забое находились 359 человек. Из них 295 были выведены на поверхность. Второй взрыв метана произошел уже в ходе спасательной операции спустя 4 часа. Взрыв разрушил вентиляционный стол шахты, что привело к нарушению подачи воздуха. Пострадало также надшахтное здание. Обрушившиеся конструкции уже разобраны. Сейчас спасательные работы приостановили за опасности повторных взрывов и проблем с проветриванием. В шахте сильная задымленность и высокая концентрация метана. Чтобы ее снизить, ей необходима подача кислорода. Из-за этого, по информации МЧС, сегодня, скорее всего, не удастся возобновить спасательные работы. На месте работают 310 сотрудников МЧС и 70 единиц техники. Прибыли спасатели из соседнего региона Республики Хакасия и вертолет с оперативной группой из Красноярска. На месте аварии уже работают московские спасатели. Родственники погибших и пострадавших также находятся на шахте. Идет опознание жертв аварии. В Междуреченск съехались медики со всей области, которые оказывают помощь госпитализированным в местную больницу. Губернатор Кузбасса Мантулеев подробно доложил премьер-министру о ситуации. Он отметил, что шахта, где произошла трагедия, является в России одной из самых современных и технически оснащенных. Тулиев заверил, что детям и семьям пострадавших и погибших горняков будет оказана вся необходимая помощь. Традиционно, по договоренности областных властей и собственников угольных компаний, семьи погибших горняков получают дополнительно по 1 миллиону рублей, помимо положенных государством обязательных выплат. По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при горных работах». Причина ЧП, по мнению Следственного управления, взрыва метана.
Сообщение нашего корреспондента Нины Абелюнас. Об аварии на шахте рассказала моему коллеге Арслану Саидову руководитель пресс-службы Распадской угольной компании Галина Ковальчук.
Под землей остаются 64 горняка, 12 спасателей. Из-за большой задымленности, повышенной концентрации метана и угрозы взрыва поисково-спасательные работы временно приостановлены. Они будут продолжены после проветривания. Пострадавшие при взрыве госпитализированы в местные больницы. Оперативный штаб по проведению поисково-спасательной операции возглавляет губернатор области Аман Гумирович Тулеев. Оперативной группой Главного управления МЧС России по Кемеровской области руководит генерал-майор Арутюнян. На шахту прибыл первый заместитель начальника регионального центра МЧС Красноярск Моргунов. Об аварии оповещено руководство страны. Президент Медведев поручил главе МЧС Шойгу привлечь все возможные средства для спасения людей. Премьер-министр России Путин пристально следит за ситуацией на Распадской. Губернатор области выступает перед родственниками шахтеров, так же, как и руководителя предприятия.
Каково состояние раненых, которые доставлены в больницу? Есть ли опасность их жизни?
Пятеро отправлены в Новокузнецк. У них травмы средней степени тяжести. Ну, а если сказать о всех вообще пострадавших, то в основном это, конечно, отравление угарным газом и ожог верхних дыхательных путей. В травмах города находится чуть более 20 человек, остальные из 46 отправлены уже домой. У них состояние удовлетворительное.
Те люди, которые сейчас находятся под землей в шахте, есть ли с ними какая-либо связь?
Нет.
Ваша шахта, шахта «Распадская», говорят и подчеркивают всячески, что это современная, крупнейшая шахта в России, была оснащена самым современным оборудованием.
Наша шахта была запущена в эксплуатацию в 73-м году, и на сегодня, я думаю, что такой шахты вы не найдете. Я вам приведу маленький пример. Тот вентилятор главного проветривания, который сегодня был разрушен в ходе взрыва, он был запущен только в прошлом году. Это оборудование руководство компании затратило 350 миллионов рублей. Такую сумму не каждый работодатель, наверное, выкладывает, и Распадской никогда не принято было экономить на безопасности.
Ну, это абсолютно точно известно, что причиной стал взрыв метана. Скажите, а подтверждается ли информация, что сработали такие датчики, которые предупреждают о выбросе метана, но все произошло так стремительно, что просто горняки не успели и не смогли выбраться на поверхность?
Очень, очень стремительно. То есть просто произошел хлопок, и у нас была и связь. Толчок был такой, что даже свет погас.
Вы имеете в виду в наземных помещениях?
Да.
То есть, вероятнее всего, все-таки причина этой аварии – это техногенная причина?
Пока никто вам это не скажет.
После первого взрыва, который произошел вчера, на тот момент было известно о 7 погибших, и достаточно оперативно шла эвакуация остальных за короткое время. Больше 250 человек, да, по-моему, было выведено на поверхность.
Ну, на момент шахты находилось 359 человек, из них 295 были эвакуированы.
А никто не мог предположить, что произойдет второй взрыв?
Нет.
После первого взрыва вся система оповещения наверняка вышла из строя, и поэтому...
Да, поэтому 9 отрядов ВГСЧ были отправлены в шахту тут же. Второй взрыв не дал им просто работать, и сейчас 3 отряда остались тоже под землей.
Это спасатели, которые первыми спустились вниз под землю, да. Это ваши местные, да. Спасатели, которые работают в вашем, да, городе при вашей шахте.
Да.
У них,
да,
просто не было другого выбора, они не могли ждать.
Конечно.
Сейчас вы ждете отряды спасателей, которые прибудут из Москвы, из Кемерово, из других городов?
Ну, у нас сейчас уже прибыло 140 человек МЧС.
А все ваши сейчас под землей?
Да.
С руководителем пресс-службы Распадской угольной компании Галиной Ковальчук беседовала мой коллега Арслан Саидов. Шахта Распадская, где произошла трагедия, находится в окрестностях города Междуреченск. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» мэр города Сергей Щербаков.
Действительно, эта трагедия очень серьезная. И именно поэтому, кстати, прибыл наш уважаемый губернатор Роман Гумирович Тулеев и целый день работал здесь. Сейчас он уехал. При этом, кстати, он переговорил и с президентом, и с министром Шойгу Сергеем, председателем правительства, в телемост это был. Ситуация такая, что 2 взрыва произошло. Кстати, это действительно, кстати, на самой передовой шахте, где самая лучшая техника, где самые современные охранные вещи и контроль за метаном и так далее, и так далее. И сейчас специалисты, привлечена наука, принято решение, кстати, вот полностью разобраться в ситуации. Послали туда спасателей, кстати, вот так получилось, что 20 спасателей пока не вернулось. Поэтому, прежде чем посылать дальше, чтобы не загубить людей, нужен был прогноз реальный. Поэтому этим занимается специалист. Такие поручения согласованы и с министром, и с губернатором, и там работают, кстати, и спасатели, и ученые, и непосредственно производственники, которые занимаются на этой передовой шахте.
Мэр города Междуреченск Сергей Щербаков. В конце программы мы вернемся к теме аварии на шахте Распадская в Кемеровской области. 15:15 в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МЧС России Сергей Шойгу возглавит координацию спасательных работ на шахте Распадская в Кемеровской области. Военные парады и торжественные шествия войск прошли сегодня в 70 городах России, на Украине и Белоруссии. Начались непрямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Следующую сводку новостей слушайте в середине этого часа в программе «Время свободы».
Это документы из личного архива Сталина, и любой человек сможет посмотреть на эту войну глазами высшего руководства страны.
Форд выпускает 30 тысяч истребителей в год. Форду неинтересно, чтобы война кончилась в ноябре месяце.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Сегодня в Москве и еще 70 российских городах прошли парады и демонстрации, посвященные Дню Победы. На Красной площади в Москве побывал Максим Ярошевский.
Начался парад под бой курантов ровно в 10:00 утра. Принимал его министр обороны России Анатолий Сердюков. Сначала на площадь вынесли государственный флаг России, после чего глава Минобороны по очереди приветствовал военнослужащих, представляющих рода войск.
Здравствуйте, товарищи! Победы в Великой Отечественной войне.
Ровно через 14 минут Анатолий Сердюков доложил президенту о готовности войск к параду. Дмитрий Медведев выступил с торжественной речью, которая завершилась салютом и гимном.
65 лет назад был разгромлен нацизм. Остановлена машина уничтожения целых народов. В нашей стране и всей Европе возвращен мир. Положен конец идеологии, разрушавшей основы цивилизации. Советский Союз принял на себя основной удар фашистов. Они бросили на Восточный фронт 3/4 своих войск. Хотели испепелить нашу страну, но встретили сопротивление беспримерное по мужеству и силе. Дорогие ветераны, 65 лет назад вы завоевали мир для нашей страны и для всей планеты. Низкий вам поклон. С праздником вас! Слава победителям! Ура!
Под бой барабанов на Красную площадь вынесли вместе с государственным флагом Знамя Победы. Его специально доставили из Центрального музея. Первая часть парада в честь 65-летия Победы началась с прохождения по Красной площади пеших расчетов. Всего в параде приняли участие 11,5 тысяч военнослужащих, в том числе военных стран СНГ и антигитлеровской коалиции Франции, Польши, США, Великобритании. Вторая часть парада – прохождение боевой техники. Первым на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34. Всего за ним двигалось еще 126 единиц военной техники. Ее позже сменила авиация. Над Красной площадью появились вертолеты, украшенные флагами всех родов войск. Вслед над центром Москвы пролетели самолеты Су-35 и МиГ-24. Они составили на небе цифру 65. С появлением боевой авиации, которая шла на предельно низкой высоте, местами становилось невероятно громко. Своими впечатлениями делится ветеран Саджидин Арипов, воевавший до последнего дня на Восточном фронте.
Настроение бодрое. Я очень рад сегодня принимать, это второй раз принимаю участие в параде, увидев все техники, которые прошли сейчас. Я очень радуюсь, чтобы эта техника, которую мы сегодня видели с вами, она служила мирный целям. Поздравляю всех участников войны.
Вслед за истребителями небо оглушил рев штурмовиков, стратегических бомбардировщиков, самолетов военно-транспортной авиации, заправщиков, пролетали также пилотажные группы «Стрижи» и «Витязи». По брусчатке главной площади страны в общей сложности проехали 159 единиц военной техники, а в небе над Москвой пролетели 127 самолетов и вертолетов.
Рассказывал Максим Ярошевский. Согласно статистике, около 80% россиян предпочитает наблюдать парады, а заодно и праздновать дома перед телевизором. Учитывая этот факт, прокомментировать сегодняшние торжества на Красной площади, показанные по телевидению, я попросила обозревателя «Радио Свобода» Анну Качкаеву.
Прямые включения на информационных каналах и в утренних выпусках новостей начались еще с 9 утра. Поскольку президент России встречал своих иностранных коллег, был очень оживлен, улыбался, вообще чувствовал себя хозяином. Кадры встречи иностранных гостей показывали в прямом эфире канал Russia Today и BBC. Корреспонденты информационных каналов включались из городов России и стран соседей. В непосредственной и приподнятой такой интонации работали журналисты и ведущие как раз Russia Today англоязычного. Там иностранные участники парада делились своими впечатлениями. «Россия-24» после парада на Красную площадь начали прямую трансляцию из Киева. Сам юбилейный парад выглядел нарядно и празднично. Приподнятое настроение, это экран уловил, было у людей на Красной площади. Обращаясь к стране и участникам парада, президент Медведев абсолютно соответствовал стилистике этого ритуала. Вначале необходимый металл в голосе, где нужна пауза, проникновенная интонация, в финале поклон всем, кто победил. Владимир Путин на экране мелькнул пару раз, попросил всех присаживаться после исполнения гимна, и потом о чем-то очень увлеченно говорил с Ангелой Меркель, и это и попало в кадр. Дмитрий Медведев, кстати, тоже очень оживленно объяснял что-то китайским гостям. В телевизионной церемонии, как мне показалось, не было того уникального величия, режиссуру которого можно было бы предположить по всем тем масштабным анонсам праздника. Вообще, слишком рекламируемые ожидания этого торжества, наверное, сделало его более обыденным и привычным. Парад вообще превращается в традиционное красивое зрелище, костюмированное, живописное, эффектно показанное с разных и уже не потрясающих воображений точек, особенно когда над кремлевскими куполами и орлами зависают махины истребителей. Конечно, символичным было прохождение сегодня парадных расчетов из бывших союзных республик, роты войска польского, военных подразделений стран антигитлеровской коалиции, но карнавальности происходящему точно добавили туркмены. Командир расчетов проскакал по Красной площади на белом коне. Как сказали, это был прямой потомок коня, на котором маршал Жуков принимал парад победы в 1945 году. Публика вообще с удовольствием развлекалась, аплодировала, вертелась, радовалась празднику. На трибунах мелькали красивые женщины, дети, не старые еще офицеры, немножко старики, в основном главы государств, которые радовались происходящему, задирали головы. В какой-то момент стало понятно, почему, вот мне показалось, нет ощущения этой пронзительности, драмы или триумфа, просто таких сильных чувств. Просто на трибунах почти не было ветеранов, или их очень мало показывали. Это был, пожалуй, первый парад, на экране это так ощущалось, в котором главными были уже не ветераны, а дети и внуки победителей. Но если говорить о кульминации, то она случилась уже после парада. Главы государств подошли к могиле неизвестного солдата и возложили цветы. Когда перестали звучать фанфары, и они молча стали склонив голову, в Александровском саду стало слышно соловьев.
Комментарий нашего обозревателя Анны Качкаевой. Парад состоялся и в Кирове, но не совсем обычный, рассказывает наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Портреты Сталина несли представители различных коммунистических партий, РКПР, КПРФ и других левых движений, а также некоторые ветераны войны. Вождя народов можно было увидеть в руках, на веревочке на шее. Самый большой портрет Сталина, 1,5 на 2 метра, взмыл над площадью, привязанный к гелиевым шарам. Запустил Сталина коммунист Константин Плюснин.
Генералиссимус должен принимать парад. Правильно? Он их его принимает. Это же все аллегории. Конечно, если власть совершенно игнорирует, то командовал войсками верховный главнокомандующий. Это информационная война. Информационная война против СССР и против России. И российское руководство полностью на стороне тех, кто воюет против нас. Сталин абсолютно не виноват. Абсолютно современная фигура. Человек, который поднял Россию из разрухи, в которой мы сейчас и находимся.
Вслед за колонной с портретами Сталина шла колонна жертв политических репрессий. В основном это были пожилые люди. Некоторые из них были заключенными как фашистских, так и советских лагерей. Как, например, житель поселка Зуевка Владимир Пшеничный.
Нехороший парад. Я считаю, это унижение. Унижение нам живых. Сталина развесили и носят в колонии. Это вообще, я не знаю, это оскорбляет только живых, а хоть бы уважали дань мертвым, которые расстреляны были беспределом Сталина. Не только гражданское население, но и солдат, и офицеров, и маршалов, и генералов. Как это можно допустить такое?
Почему же допустили такое? Почему Сталин и ныне живее всех живых? На этот вопрос отвечает священник Александр Балыбердин.
Я полагаю, что это попытка использовать имя человека для того, чтобы заявить о себе на политическом поле. Это пиарщики, коммунистические пиарщики. Вы их спросите, какое сражение выиграл Сталин? Войну выиграл русский солдат. Тот солдат, который мерз в окопах. Это матери, которые молились за своих детей, которые были на фронте. И как затем ценой таких огромных потерь была завоевана эта победа. Мы встречали столько лет юбилей победы без портретов Сталина. Мы прекрасно его встречали, это наш любимый праздник. И сейчас нам что предлагают это все делать под портретом Сталина?
Сразу после праздничного митинга огромный цветной портрет генералиссимуса покинул парад победы. Веревочки разрезали, и Сталин на шариках воздушных взмыл в синее небо. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
В продолжение темы 65-летия Победы мы предлагаем вашему вниманию материал нашего корреспондента в Санкт-Петербурге. Не так давно здесь был найден блокадный дневник. Его автор Ангелина Крупнова-Шамова писала дневник в дни войны, рассказывает Татьяна Вольская.
Эта рукопись лежала на краю мусорного бачка в Приморском районе, где ее и нашел пожилой человек за 80 лет, сам блокадник, и не смог пройти мимо. Унес домой, прочел, показал своему другу, ровеснику. Эти двое пожилых людей решили, что рукопись не должна пропасть. «История похожа на детектив», говорит главный редактор петербургской «Новой газеты» Валерий Берестов.
Прочитав этот дневник, в частности, мы поняли, что придумать такое, мистифицировать, наверное, невозможно. То есть дневник полон правдивостью, он полон тем, может быть, что отличает его от других блокад дневников, полон жизнеутверждающим пафосом. Его писала женщина, мама к тому времени 4 детей, двое из которых, правда, не пережили блокаду, всего у нее в течение ее жизни было 10 детей. И вот история семьи, прошедшей блокаду, вопреки всему, без трагического надрыва и без ложного пафоса, вот это все на странице дневника чувствовалось. Мы как-то сразу поверили в то, что это дневник настоящий, подлинный, и нашли родственников автора дневника, что категорически подтвердило еще раз его подлинность. Оказалось, что они, конечно, не причастны к этому вандализму. Дневник оказался на свалке, благодаря пока неизвестным героям, но думаю, что мы не будем искать этих людей.
О том, как дневник был потерян, говорит дочь Ангелины Крупновой-Шамовой, Ангелина Шамова-Романова.
Моя младшая сестра Анна решила на 55-летие Победы, чтобы опубликовала газету «Вечерний Ленинград». И она туда отослала через почту. И никакого результата, никаких откликов из этой газеты мы не получали. Дело в том, что папа с мамой уехали в Таджикистан на 6-7 лет. А мы как-то, не то что забыли, мы ждали. А съездить в газету как-то не было времени ни у кого, видимо.
Как-то вы не попытались его спасти, да, из редакции? Все-таки?
Нет, не попытались. Мы ждали статью.
Знаком с удивительной рукописью и зять Ангелины Ефремовны, муж ее дочери Надежды, Леонид Витушкин.
И Костя, оказывается, внук. И я, мы видели записи Ангелины Ефремовны на отдельных листках. И вот Костя даже видел пачку всю перетянутую, там резинка или что-то. То есть у нее была основа такая, записи, которые, по-видимому, были сделаны именно онлайн. А лет 12 назад мы просили ее начать писать все-таки мемуары на базе вот того, что она помнит и что у нее записано. Насколько я понимаю, во-первых, она хотела, чтобы опубликовали. Во-вторых, у нее была слабая надежда, что, может быть, кто-то вот это прочитает, и, может быть, ей пенсию увеличит. Потому что у нее была настолько мизерная пенсия, потому что какие-то документы сгорели. Поэтому, возможно, она сделала несколько копий сама лично.
Из дневника Ангелины Крупновой-Шамовой. «Записываю, руки стынут. Я шла по льду наискосок от университета к Адмиралтейству по Неве. Утро было солнечное, морозное. Стояли вмерзшие в лед баржа и катер. На приеме у врача разделась. Он ткнул меня в грудь, спрашивает, что это? Буду в четвертый раз матерью. Он схватился за голову и выбежал. Вошли сразу три врача. Оказывается, беременным нельзя сдавать кровь. Карточку донора зачеркнули. Меня не покормили, выгнали. Я должна была получить справку за февраль 42-го года на рабочую карточку и паёк, 2 батона, 900 грамм мяса, 2 килограмма крупы, если бы у меня взяли кровь. Шла обратно медленно-медленно, а дома ждали трое детей – Милетта, Кранит и Костя. А мужа взяли в саперы. Получу за февраль лишь девенческую карточку, а это 120 грамм хлеба в день. Смерть. Когда на лед взошла, увидела справа под мостом гору замерзших людей. Кто лежал, кто сидел, а мальчик лет 10, как живой, припал головкой к одному из мертвецов. И мне так хотелось пойти лечь с ними. Даже свернула было с тропы, но вспомнила – дома трое лежат на одной полутораспальной кровати, а я раскисла и пошла домой. Это был отрывок из блокадного дневника. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
15:30 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. Коротко о главных событиях. Глава МЧС России Сергей Шойгу возглавит координацию спасательных работ на шахте «Распадская» в Кемеровской области, где в результате двух взрывов погибли 12 человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», тела семи погибших опознаны. Пострадавших более 50, под землей остаются 83 человека, из них 19 спасатели. В Москве на Красной площади прошел парад в честь 65-й годовщины Победы над гитлеровской Германией. В нем приняли участие 11,5 тысяч российских военнослужащих, а также представители 13 иностранных государств. Военные парады и торжественное шествие войск прошли в 70 городах России. На Украине во Львове около 400 представителей праворадикального объединения «Свобода» провели акцию протеста против празднования Дня Победы. В Ивано-Франковске около 100 представителей «Свобода» пытались сорвать праздничное шествие по случаю 65-летия Победы, но им помешали милиционеры. Польская делегация сегодня посетит место авиакатастрофы под Смоленском, жертвами которой стали президент Польши Лех Качинский и другие политики и общественные деятели. Сообщается, что делегацию, в которую входит около 70 человек, возглавляет исполняющий обязанности президента Польши Бронислав Комаровский. В Сахалинской области пьяный водитель врезался в толпу людей. 6 человек погибли, 8 ранены. Как сообщили агентству «Тартас» в МВД, среди погибших 2 детей. В Грозненском районе Чечни милиционеры убили смертника, пытавшегося совершить теракт. Начались непрямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Об этом сообщил сегодня журналистам глава палестинской делегации Сая Парикат. Переговоры проходят при посредничестве США. Новое облако пепла и пыли от извержения исландского вулкана продолжает нарушать воздушные сообщения в ряде регионов Европы. Десятки рейсов отменены или отложены в аэропортах Франции, Северной Италии, некоторых районах Испании и Португалии.
Программу «Время свободы» продолжает исторический календарь от Леонида Гержоя.
Мая 1926 года американские пилоты Ричард Бёрд и Флойд Беннет сообщили о том, что впервые в истории достигли на самолете Северного полюса Земли. Трехмоторный самолет «Фоккер» стартовал со Шпицбергена и спустя 15 часов вернулся на остров. Некоторые пилоты-полярники не поверили в успех летчиков. Только через 70 лет было доказано, полюса Бёрд и Беннет действительно не достигли. Американские пилоты хотели во что бы то ни стало опередить норвежского полярника Руаля Амундсена и его группу из 15 человек, которые в то же время готовились на Шпицбергене к перелету через полюс на дирижабле. Полет норвежцев через 3 дня после американского оказался успешным.
Мая 1933 года министр пропаганды Германии Йозеф Геббельс встретился с Беллой Фромм, опытным организатором показа мод, чтобы обсудить предстоящие мероприятия на одном из стадионов Берлина. Свое задание Геббельс определил так: «Я хочу, чтобы французская мода была изжита. Заменить ее немецкими моделями». Вечером того же дня Фромм записала в своем дневнике: «Моя фантазия так и рисовала круглый стадион с толпой, выстроенной шеренгами. Вместо моделей – гитлеровские девицы, Гретхен с косичками, которые не носят каблуков и не пользуются косметикой, черные юбки до самых лодыжек и коричневые куртки с нашитой на них свастикой, ни румян, ни помады». Широкого распространения немецкие модели в гитлеровской Германии так и не получили. А сам Геббельс позднее признал: «Запретить женщинам заботиться о своей красоте – это значит нажить себе врагов».
11 мая 1888 года родился американский композитор, выходец с территории Российской империи, Ирвинг Берлин, автор 900 песен, 2 десятков мюзиклов и музыки ко многим кинофильмам. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes, a cutaway coat, perfect fits. Putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper. Trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix. Putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time.
12 мая 1763 года в православный праздник Дня Сошествия Святого Духа в Твери случился сильнейший пожар. За 4 часа город выгорел. В то время Тверь была одноэтажной. В городе и крепости стояло более 1000 деревянных домов, каменных построек было единицы. Жертвами огня стали 33 человека. В Кремле уцелели только Никольская церковь, Калязинское подворье и несколько посадских домов. Императрица Екатерина II немедленно распорядилась учинить к воспоможению всевозможные способы. Всем пострадавшим жителям города хлеб выдавали на пропитание в течение года, а специальной архитекторской команде поручили перестройку центра Твери в камне согласно регулярной планировке.
13 мая 1920 года в Лондоне с успехом прошла премьера балета «Пульчинелла» в исполнении группы Сергея Дягилева. Идея и тема спектакля принадлежали самому Дягилеву. В итальянских архивах он отыскал незавершенные рукописи Джованни Перголезе и поручил Игорю Стравинскому написать балет на сюжет комедии «Дель арте». Декорации писал Пабло Пикассо. Постановку осуществил Леонид Мясин. Работа над спектаклем вызывала много разногласий. Дягилев был очень придирчив. Позднее Стравинский писал о редкой стройности и единстве Пульчинеллы, об особом значении оформления спектакля. Что же касается Пикассо, то он сотворил настоящее чудо, и я затрудняюсь сказать, что меня восхитило больше – краски, пластика или же удивительное сценическое чутье этого замечательного человека.
14 мая 1607 года в Чесапикский залив на североамериканском побережье прибыли английские колонисты и основали форт Джеймс, ставший первым английским постоянным поселением – Джеймстауном. Название дано в честь английского короля, который закрепил право на колонизацию Виргинии за двумя английскими акционерными компаниями – лондонской и плимутской. Основатели форта Джеймс прибыли на трех кораблях лондонской компании под командованием Кристофера Ньюпорта. Управлял колонией губернатор, присланный из метрополии совместно с советом, состоявшим из поселенцев. В первые десятилетия колонизации 85% жителей форта погибли от голода, болезней и стычек с индейцами. Однако приток поселенцев в Америку не прекращался.
15 мая 1954 года главнокомандующий армией Парагвая генерал Альфредо Стресснер совершил военный переворот и сверг президента Федерико Чавеса. Став президентом, Стресснер запретил все демократические институты. Диктатор определял все, от числа голосов, которые получит на выборах оппозиция, до содержания рекламных роликов на телевидении. Кроме армии, генерал опирался на консервативную партию Колорадо. Стресснеру досталась разоренная страна. Попытки диктатора вывести страну из кризиса принесли лишь немногие плоды. Инфляция была побеждена, начался небольшой экономический рост. Альфредо Стресснер правил страной 35 лет.
Исторический календарь на будущую неделю от Леонида Гержоя.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Мексиканском заливе продолжаются работы по ликвидации утечки нефти из аварийной скважины. Гигантское нефтяное пятно угрожает экологической катастрофой американскому побережью и прежде всего штату Луизиана. О луизианских низинах и о свойствах нефти мой коллега Валентин Барышников побеседовал с бывшим жителем Луизианы, бывшим нефтяником, работавшим в компании «Эксон», Григорием Липкиным.
Но если взглянуть на карту Луизианы, то вся ее южная часть такая всегда окрашена в густой зеленый цвет. Но вот это и есть, собственно, южная Луизиана, которая в значительной мере находится ниже уровня моря. Эти знаменитые луизианские протоки, байо, это вся дельта Миссисипи, эти ручьи и протоки, они могут быть отчасти судоходны для маленьких там лодок, а могут быть просто совершеннейшие ручейки, то, что называется марш, болотце. Луизианцы называют это кладовая Луизианы, потому что там водятся всякая уникальная живность. Все эти крабы, раки, креветки, голубые крабы, которые уникальны, потому что это смесь соленой воды и пресной воды из Миссисипи, создает вот такое совершенно необычное, уникальное, можно сказать, такую среду. И вот эти знаменитые креветки луизианские, новоорлеанские, которые идут там на приготовление самых таких изысканных французских блюд, вот это все, конечно, сейчас подумают. угрозы. Это серьезный сектор экономики Луизианы. Дело в том, что Луизиана вместе с Аляской поставляют порядка 80% сифуд и рыбы на внутренний американский рынок. А сама Луизиана, сам Новый Орлеан этим просто и питается.
А вы когда-нибудь сами были в каком-нибудь хозяйстве, которое добывает рыбу?
У меня были знакомые бизнесмены, которые занимаются сифуд-бизнес. Сифуд по-русски морепродукты, наверное, лучше так говорить. Я знаю, что вот существует такой бизнес в Луизиане, когда посредник, оптовик назовем его. И вот эти оптовики заключают, ну, практически вслепую контракт с фермером. Не знают, какой будет урожай. Уж теперь-то это точно под сомнением.
В смысле, они закупают всю продукцию фермы?
Они закупают всю продукцию, неважно, какой будет, так сказать, урожай. Он может быть очень большим, а он может быть весьма скромным. Потому что этот штат очень подвержен всяким природным неприятностям.
Скажите, а пляжи там тоже какие-нибудь, куда все ездят? Есть там что-то
значит,
такое?
Значит, там есть острова, которые совершенно такие пустынные, а есть там, где такие культивированные пляжи, обустроенные. Да, это тоже очень важный бизнес. Там рядом Миссисипи, там более привлекательные пляжи, потому что там уже все-таки чуть-чуть выше уровня моря. Там очень хорошие пляжи, например, Белакси, такое место известное. Дальше туда, где начинается уже Алабама, я двигаюсь сейчас мысленно на восток.
Флорида.
Во Флориде совершенно потрясающие пляжи, Пенсакола. Это пляжи, песок, вот как белая бумага. Я помню, когда отстоял на каком-то высоком этаже в отеле, смотрел вниз на пляж, и было полное впечатление, что это снег вечером.
Ну, давайте вернемся к нефти, поскольку вы не только бывший житель Луизианы, но и бывший нефтяник. Меня всегда чуть-чуть смущает, особенно сейчас начали сравнивать это с Чернобылем. С одной стороны, это экологическая катастрофа, когда нефть разливается, но с другой стороны, для меня всегда чуть-чуть есть тут сложность такого рода. Нефть – это же естественный продукт. По идее, он же приходит из земли. Это правда такая страшная ядовитая вещь?
Ну, нефть, естественно, быть либо под землей, либо в двигателе автомобиля уже в виде бензина. Быть нефти там, где люди отдыхают на пляже или ловят рыбу, это, наверное, не очень хорошо.
Когда говорят об этой нефти, которая плывет по Мексиканскому заливу в сторону Луизианы и других штатов, то говорят, что она испаряется, что-то плывет по поверхности, а что-то при этом, как говорят, выпадает.
Нефть представляет собой смесь углеводородов, начиная от почти что газообразных, и дальше идут бензиновые фракции, дальше идут керосиновые фракции, дизельные и так далее. Конечно же, в условиях Мексиканского залива в мае месяце эти легкие фракции, конечно же, испаряются. Что касается тяжелых фракций, ведь, в конце концов, асфальты тоже приходят из нефти. Такие тяжелые фракции после испарения легких, они действительно, они тяжелее воды, они могут зависнуть или даже достигнуть дна. Луизианская нефть легкая, очень привлекательная для нефтепереработчиков. Нефть такая же, как арабская нефть. С меньшими экономическими и техническими усилиями можно получить больше полезных продуктов. British Petroleum, конечно, сейчас будет в миллиардных расходах, за все приходится платить. Важнее другое, что были разработаны с учетом, так сказать, вот этого опыта методы предотвращения, а уж если нет, то борьбы с подобными явлениями, потому что добыча на шельфах, на морских, не думаю, что она прекратится. Экономическая и углеводородная независимость Соединенных Штатов, я думаю, очень важный момент. Просто так взять и закрыть это, хотя сейчас, конечно, президент принял такое решение, но я думаю, что это временное решение, это будет продолжено.
С нефтяником Григорием Липкиным беседовал мой коллега Валентин Барышников. 15:45 в Москве. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава МЧС России Сергей Шойгу возглавит координацию спасательных работ на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Военные парады и торжественные шествия войск в День Победы прошли в 70 городах России, на Украине и в Белоруссии. Начались непрямые мирные переговоры между Израилем и палестинцами. Новое облако пепла и пыли от извержения исландского вулкана продолжает нарушать воздушное сообщение в ряде регионов Европы. Полную сводку новостей слушайте минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжает традиционная воскресная рубрика «Ключевое слово», которую подготовила и представляет Лилия Пальвелева.
Какой араб? Для того, чтобы состоялась эта выставка, пришлось проделать колоссальную работу, ведь нужно было отсканировать и разместить 900 документов, хранящихся в 10 государственных архивах. Такой проект осуществлен впервые. В традиционном музее на традиционных выставках с редкими книгами, уникальными рукописями и старыми подшивками машинописных листов можно ознакомиться лишь поверхностно, а не под стеклом, их не перелистаешь. То ли дело виртуальная выставка, говорит заместитель руководителя федерального.
Простите, пожалуйста, техническая неполадка произошла. Сейчас пойдет материал «Ключевое слово», которое подготовила Лилия Пальвелева.
Ключевые слова этой недели – проспект Путина. Такое название по инициативе Рамзана Кадырова появилось на карте города Грозный 2 года назад. Знаток топонимики, доктор филологических наук Михаил Горбаневский решил напомнить об этом событии сейчас. Почему, Михаил Викторович?
Потому что сегодня мы с вами празднуем главный праздник страны – 9 мая, День Победы. А этот проспект, который является одним из центральных в Грозном, долгие годы, с 1955 года, получил название «Проспект Победы». Он был отстроен заново, он стал «Проспектом Победы» в честь победы над фашизмом. А в 2008 году Рамзан Ахматович Кадыров переименовал его в честь Владимира Владимировича Путина.
Разве современное законодательство позволяет именовать какой бы то ни было объект именем человека, до сих пор живущего?
Вот что захочет Рамзан Ахматович, то он и сделает. И, наверное, у него свое представление об истории победы над фашизмом. Проспект имени Путина – это типичная культовая сталинская модель в топонимии. Меня это удивляет, потому что все-таки память о сталинской депортации в историческую память моих друзей-файнахов впечатана навсегда. Я много раз бывал в этой республике. И мне кажется, что это аномалия, такое название, потому что она представляет собой классический образчик культовой топонимии сталинской эпохи, с одной стороны. И с другой стороны, это уничтожение памятника, пусть топонимического, связанного Великой Отечественной войной, в которой принимали участие и представители Северного Кавказа, и чеченцы.
А что вы имеете в виду под сталинской моделью?
Топонимический пантеон. Он начал складываться при Ленине, а закреплен был при Сталине и доведен был до абсурда, когда у нас около 150 населенных пунктов носили именование в честь Кирова, и была в Москве даже улица Вальтера Ульбрихта, тогда как в самой Германии ее не было. То есть это именные так называемые названия, или по-другому их называют мемориальные топонимы. Это не традиция ни Российской империи, ни Древней Руси. Наименования у нас не давались в честь кого-либо, это были исключения. Но замечу, что даже Санкт-Петербург был назван не в честь Петра Алексеевича Романова, а в честь его небесного покровителя, святого Петра.
Михаил Викторович, а может быть в Грозном в другом месте где-нибудь теперь есть проспект Победы?
Нет, проспекта Победы нет, там есть площадь Ахмата Кадырова, от которой идет как раз проспект Путина.
В эти дни, накануне празднования 65-летия Победы, открывалось достаточно много памятников, стел. Никто не подсказал чеченскому руководству, что можно этому проспекту вернуть его прежнее наименование?
Я написал об этом письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И я думал, что статус президента позволяет ему сделать такую подсказку. И сделал это уже приличное время тому назад, мое письменное обращение. Может быть, просто оно пока где-то проходит по коридорам чиновничьих структур. Тут есть еще один нюанс, о котором, может быть, стоит упомянуть. Президент Чечни господину Путину оказал медвежью услугу. Знаете, чем еще не хороши мемориальные названия? Не только тем, что они не являются частью историко-культурной языковой традиции народов России, а еще и тем, что географические названия основной функции, и вы, кстати, неоднократно говорили об этом в своих передачах, и это правильно, имеют функцию ориентира, а не функцию увековечения. Это вторичная функция. И поэтому в устной речи любое мемориальное название затирается, как монетка. А имя человека, в честь которого дано это название, попадает иногда в неудобное или двусмысленное положение. Вы на Крупской выходите? Или как доехать до магазина на Солженицына? или на Путине выходите, или дальше поедете.
Завершая разговор с Михаилом Горбаневским, сообщим, то, что теперь называется проспект Путина, возникло в XIX веке, и была это граничная улица. С тех пор улица пережила 8 переименований. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Продолжает программу «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Как прошла неделя у Юрия Арабова, писателя и кинодраматурга, узнаем от Вероники Баде.
Юра, как прошла у вас неделя?
В сумасшествии тихом, для меня, в общем, не свойственным, так же, как последние, наверное, 2 или 3 недели. Дело в том, что я полгода писал роман, такую большую прозу, в которую достаточно много вложил из того, что у меня есть за душой на сегодняшний день. Отдал я в одно издательство, оттуда пришел отклик, что читать это невозможно, что это ужасно депрессивно, черно и, в общем, мажет черной краской нашу действительность. А я действительности вообще не пишу, я пишу метафоры действительности. Я был крайне огорчен своей бездарностью, отдал другому издателю, а тот издатель сказал, что это замечательное метафорическое произведение. И, собственно говоря, вот между двумя точками своей полной ничтожности, бездарности и замечательности я вот как-то духовно в это время жил.
А как называется роман?
Роман называется «Орлеан». Это о таком маленьком городке, затерянном в Кулундинской степи в Алтайском крае. Я немножко те места знаю, и, в общем, я там написал такую достаточно странную историю о совести, скажем так. Больше я ничего говорить не буду.
А сценарий сейчас пишете?
Сценарий я сейчас не пишу, поскольку у меня написано 4 сценария для разных режиссеров, которые никуда не идут в течение 1,5 лет. А писать сценарии в воздух – это абсолютно неблагодарное занятие. Стихи можно писать в воздух, поскольку стихи имеют самодостаточное значение. А сценарий – это вещь, к сожалению, прикладная, и когда они не ставятся, то это, в общем, крах для сценария.
Но это связано с экономическим кризисом, да?
Нет, это не связано с экономическим кризисом нисколько, а это связано с реформой кинематографа, которую предприняли люди 1,5 года назад. В результате этой реформы старая система кино была сломана, финансирована, а новая не создалась, как обычно. И вследствие этого, в общем, все арт-кино оказалось на мели, те арт-фильмы, арт-хаус, которые иногда выходят, это просто старые договора, заключенные со старым Госкино, а ничего нового не делается. Это уже в простой нам уже угрожает 2 года. Курс взят на коммерческое производство, на производство коммерческих картин. Ну, что-то, конечно, из арт-кино тоже будет, что-то будут делать дозволенные люди. Но, тем не менее, были и радостные какие-то события. Я посмотрел черновую сборку картины «Фауст» нашей с Александром Сокуровым. Мне оно очень понравилось, то, что снял Саша. По-моему, это будет, в общем, как бы не сглазить события в нашей культурной жизни.
С писателем Юрием Арабовым беседовала моя коллега Вероника Баде. А мы вновь возвращаемся к одной из главных тем программы — трагедии на шахте «Распадская» в Кемеровской области. Об аварии, произошедшей в результате 2 взрывов метана в шахте, мой коллега Арслан Саидов разговаривал с председателем Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иваном Махначуком.
Сегодня хозяевами шахты собственники являются те люди, которые отработали в шахте многие годы и понимают, что такое шахта, что такое горная техника, технология и все остальное. Поэтому в начале 2000-х годов, когда действительно уголь шахты, он всегда котировался, и сейчас котируется высоко, поскольку это высококлассные коксующиеся угли, они, получая прибыль, вкладывали деньги в развитие шахты. И сегодня это, с точки зрения техники, технологий и средств безопасности, одна из лучших шахт в России, если не лучшая.
Каким разрушительным последствиям приводит взрыв газа метана в замкнутом пространстве, в шахте? Это что, разрушение, завалы?
Первое, это, конечно, повреждение линии электропередач и повреждение линии связи. Второе, это горные обвалы, разобрушение горных выработок, нарушение вентиляции. При взрыве выгорает кислород, а дышать практически там это нежизненное пространство, люди погибают в этих случаях. Поэтому последствия могут быть очень тяжелыми, но еще страшнее, если во время взрыва метана поднимается возвышенное состояние угольной пыли, и угольная пыль начинает детонировать и взрываться. Поскольку мы знаем, что там прошло 2 взрыва с интервалом где-то порядка 3 часов, то, очевидно, там произошло нечто, может быть, несколько даже выбросов или горных ударов последовало, что привело к этим причинам.
То, что сейчас приостановлены спасательные работы, спасатели не рискуют отправлять новые отряды под землю. Насколько это трагично для тех людей, которые остались под землей?
То, что сейчас приостановлены спасательные работы с точки зрения проведения поиска отделениями горноспасателей в подземных условиях, обусловлено, наверное, тем, что идет изучение обстановки реальной, чтобы понять, что там происходит и куда можно отправлять. Надо понимать, что шахта уже давно работает, и на ней протяженных и горных выработок достаточно большая, она может выросла несколько тысяч километров. Поэтому для того, чтобы сделать реконгрессировку, понять, где, в какое время могли находиться люди, как они себя могли повести и как мог произойти взрыв, повлиять на те или иные выработки, те или иные фланги, очевидно, идет изучение обстановки с тем, чтобы продолжить поиски. Я не сомневаюсь в том, что поиски будут в ближайшее время продолжены.
Есть ли шансы у людей, которые остались?
Ну, во-первых, люди оборудованы специальными средствами защиты, специальными самоспасателями, которые позволяют им дышать в этой сложной обстановке. И я думаю, что есть шансы к тому, что люди могут быть и живы. В зависимости от того, еще раз повторю, в какой выработке, в каком месте шахты они находились по отношению к взрыву и к вентиляции.
Как осуществляется связь с людьми, которые находятся под завалами?
На связи подобной, допустим, мобильной связи в шахте под землей нету. Она до сих пор не разработана, хотя одна из установок и после аварии на шахте Ульяновская 3 года назад была дана задание разработать средства автономной связи, либо пейджеровой связи, для того, чтобы можно было четко определять, в какой момент времени, в каком месте горных выработок находится горняк. Но такая работа до конца не сделана. Поэтому связь осуществляется по проводной линии. И если проводная линия нарушена, либо оборвана в результате взрыва, то, конечно, связи никакой быть не может.
То, что после первого взрыва под землю были отправлены отряды горноспасателей, это была безвыходная ситуация, экстренная необходимость?
Это задействован план ликвидации аварии, потому что на каждой шахте, по каждому участку и месту нахождения людей разрабатывается так называемый план ликвидации аварии на случай возможных непредвиденных аварийных ситуаций. И, очевидно, после взрыва, по поступлению информации к диспетчеру, значит, было принято решение отправить бойцов в ГСЧ для того, чтобы оказать помощь людям и произвести разведку и обезопасить шахту от дальнейших последствий. Но никто не мог спрогнозировать, что произойдет второй взрыв через 3 часа. И поэтому вот эта очередность, очевидно, привела к тому, что сейчас, пока приостановлена спасательная работа, идет изучение, еще раз повторюсь, обстановки.
Авария произошла ночью, в праздничный выходной день. Это нормальная практика у шахтеров работать круглосуточно?
Да, у нас практически все шахты, горные предприятия работают в круглосуточном режиме, поэтому у нас 6-часовой рабочий день, 4 смены по 6 часов. Первая смена, она называется «Дикая» у нас обычно с 5-6 утра до 12, до часу. Это ремонтная, так называемая смена, когда происходит ремонт, обслуживание горно-шахтного оборудования. А вторая, третья, четвертая – чисто добычные смены, которые ведут проходку горных выработок и добычу угля. Это практика давно сложившаяся, она практически на всех шахтах.
С главой профсоюза угольщиков Иваном Махнучуком беседовал Арслан Саидов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 16 часов в эфире «Радио Свобода» передача «Мифы и репутации». Ее ведет Иван Толстой. А воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы поздравляем всех с Днем Победы, желаем всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Впервые в новейшей британской истории в спор двух крупнейших
это
партий...
Это печальный день для нашего народа. Президент Умару Яр-Адуа...
Иран не смогли взять заложники ни одного члена судовой команды.
Мы все глубоко шокированы несправедливой гибелью трех наших...
Организация очень радикального толка, практиковавшая насилие...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.